перед нами для изучения сегодня 30-я недельная глава Торы. Она называется «Кдошим». «Кдошим». Она, соответственно, приходится на две главы из книги Левит, из книги Ваикра, 19 главу и 20-ю. Книга Левит, 19 глава, 1 стих и до 27 стиха 20 главы. 30-я недельная глава Торы «Кдошим». Исследование этой недельной главы мы начнем издалека. Фактически на 15 веков дальше, чем события дарования этой недельной главы. Приглашаю вас открыть, у кого есть Священное Писание с собой, книгу «Деяния», «Деяния апостольские», 15 главу, стихи с 13 по 21. Книга «Деяния апостолов», 15 глава, стихи с 13 по 21. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласно слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу“». И далее это решение было принято, и вот чуть ниже, в 15 главе книги «Деяния апостолов», в стихах 28 и 29 записано, 28 и 29: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Итак, контекст. Какое время на дворе? Первый век нашей эры. Место Иерусалима. В Иерусалиме собрались руководители иудеев, уверовавших в Иешуа из Назарета как в Мессию. Это те, кого позже стали называть в Антиохии, уже в грекоговорящей местности, христианами, ибо Машех по-гречески Христос, помазанник. Так вот, руководители ранней церкви собрались здесь, в Иерусалиме, и это событие традиционно почитается первым собором христианской церкви. И вот в этом первом соборе христианской церкви рассматривался вопрос, как быть с обращающимися к Богу из язычников. И вот в этом отрывочке как раз поднимаются вопросы, ответ на которые есть в нашей недельной главе Торы. Итак, какие главные тезисы вот прочитанного отрывка? Первый, в 14 стихе. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Первая весть какая? Бог принимает язычников. Бог из них хочет составить народ во имя свое. Он хочет, чтобы язычники стали частью его, Божьего народа. Это первая истина, лежит прямо на поверхности. И если вы читали предшествующие повествования, это было удивительно для уверовавших в Машиаха из числа иудеев. В 11 главе книги «Деяния апостолов» они наполнились удивлением, сказав: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». И до сих пор в иудаизме есть точка зрения, согласно которой все, что касается Торы, все, что касается Бога, все, что касается служения Всевышнему по Его законам и так далее, это все не для язычников. Язычники могут не волноваться. Тора не для них. Этот взгляд утвердился в иудаизме основательно. Так вот, первое. Бог принимает язычников. 15 стих. «И сим согласны слова пророков, как написано». Оказывается, весть эта не новая. Пророки об этом писали еще в древности. Еврейские пророки об этом писали. То есть, об этом есть пророчество, о том, что Господь будет принимать язычников. И дальше идет цитата из пророков. В 20 стихе еще один очень важный тезис. «Написать им, чтобы они воздерживались от». То есть, перечисляется ряд заповедей для язычников. И 21 стих 15 главы книги Деяний апостолов. Упоминание Торы и богослужений по субботам. Что во всех городах издревле в каждую субботу проходят синагогальные богослужения, где проповедуется закон Моисеев, где проповедуется Тора. Вот это главные тезисы этого отрывка. И наша задача сегодня прояснить то, что здесь не так понятно. Кое-что понятно, аллилуйя, уже, как говорится, при первом прочтении. Многие думают, что здесь все понятно, в чем на самом деле вообще не разбирались никогда. Я надеюсь, что мне сегодня удастся вас поначалу запутать, а потом, как говорится, распутать. Вот. То есть, есть те, кто пребывают в блаженной уверенности, что они этот стих понимают. Они говорят, вот для язычников вот только такие заповеди, аллилуйя, все остальное можно забыть. Есть те, кто не понимает, в чем смысл этих заповедей, откуда они взялись и так далее. То есть, здесь на поверку окажется, что есть много серьезных вопросов, и ответ на них, повторюсь, находится в нашей недельной главе Торы к душим. Итак, начинаем. Начинаем чуть подробнее исследовать тот же самый отрывок, 14 стих, 15 главы книги Деяний апостолов, говорит, «Симон изъяснил, что Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Что значит «первоначально»? Значит, у него изначально, то есть с самого начала был такой план, чтобы язычники были частью его народа, да, чтобы назывались его именем. Вот как этот стих передается в современном переводе Кулакова. «Симон поведал нам, как Бог с самого начала проявил заботу о том, чтобы из язычников составить себе народ, который носил бы имя его». Итак, вот это первое, что надо отметить здесь. Оказывается, Божий план всегда таким был, чтобы язычников сделать частью своего народа. И в самой Торе мы тоже об этом читаем неоднократно. Например, книга Бытие, 12 глава, прочитаем первые три стиха. Бытие, 12 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». То есть, ты будешь благословением. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Господь всегда желал, чтобы представители всех племен земных вошли в его народ и стали называться его именем. Это была Божья цель всегда. Как сказано в синодальном переводе, Бог первоначально презрел на язычников. То есть, не в эпоху, так сказать, первого века нашей эры и далее, а именно первоначально, в переводе Кулакова, с самого начала. И в действительности, когда мы открываем Тору, мы находим, что она начинается, и на это, кстати, раввины неоднократно обращают внимание, в том числе и древние раввины, она не начинается с истории Израиля, она начинается с истории человечества. Она начинается с истории Адама, от которого все произошли народы. Она описывает 70 народов и их генеалогию и так далее. То есть, Бог изначально показывает, что Он держит в сфере своего внимания все народы, и Он стремится избрать самые эффективные пути для достижения иных народов, чтобы из числа их принять в свой народ. Это первое. Теперь 15 стих, 16 и 17. из сим, согласно слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Итак, мы знаем, что изначально, то есть в Торе, Бог презрел на язычников, то есть Он хочет их спасти и спасает. Далее с этим и пророческие писания тоже согласны. И здесь Иаков, который вот держит речь на этом соборе, приводит цитату. Можете ли вы посмотреть, откуда эта цитата? Обыкновенно в среднем столбце указываются параллельные ссылочки. Это из книги пророка Амоса. 9 глава, стихи 7 по 12. На первый взгляд, пророчество какое-то очень странное. Ну, точнее, странно, что Иаков его здесь приводит. Значит, собор по какому случаю собрался? Что делать с язычниками? Да? То есть, как быть с ними? Принимать, не принимать? Если принимать, на каких условиях и прочее? А тут вдруг Иаков вспоминает пророчество про какое-то строительство. Он говорит, давайте еще раз посмотрим, «Сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Да? То есть, казалось бы, ну какая связь между строительством скинии, заделыванием трещин и вот принятием в число народа Божия язычников? И некоторые ошибочно применяют этот отрывочек к своим надеждам на восстановление храма Божия в Иерусалиме, на горе Мориа. Скажите, что такое скиния Давидова, и чем она отличалась от храма Соломонова? Скажите, скиния Давидова – это что такое? Переносная – это понятно, да? Раскиния – это палатка. Но что она представляла собою? Это то же самое, что скиния Моисея? Почему вдруг она стала Давидовой? И как она отличается от храма Соломона? Смотрите, здесь трещины. Трещины в скинии бывают в палатке? Дыры бывают. Да, она может прорваться по швам там и так далее. Но здесь какое-то здание рисуется, да? И потому некоторые автоматически рисуют себе храм Соломона, потому что он как раз был построен из камня там, и прочее, из деревьев и так далее. Но не сказано «храм Соломонов я восстановлю», потому что храм Соломонов никогда не должен был быть восстановлен, нет такого пророчества. Пророчество Иезекииля, которое упоминает о храме, о строительстве некого храма, рисует храм совершенно иной, по размерам, по внешнему виду и так далее. То есть не о строительстве тут идет речь. Дело в том, что нам нужно найти истолкование, которое отвечает на вопрос, почему вдруг Иаков берет это пророчество и применяет его к вхождению язычников в число народа Божия. Ну, давайте читать, собственно, теперь Амоса, чтобы нам увидеть там контекст. 9 глава, стихи 7 по 12. Здесь ряд удивительных заявлений. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы?» Вот это очень интересное заявление, да? Ефиопляне – это у нас кто? Это чернокожие, да? Это жители Африки. Итак, «не таковы ли, как чернокожие, и вы для меня, сыны Израилевы?» говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из...» Откуда? Что у вас? Какое слово дальше? Неважно. Важно вот что. Бог работал и в истории израильского народа, и в истории филистимского народа, и в истории арамеев. Он выводил один народ, другой, третий. Бог здесь рисуется как принимающий активное участие в судьбе разных народов. И он говорит: вы для меня, сыны Израиля, такие же, как все остальные. Но есть ли тому какая-нибудь причина библейская? Книга Деяний апостолов, 17 глава. «От одной крови Он произвел весь род человеческий. Конечно, Богу есть дело до этого, потому что это все Его дети. Он всех хочет спасти. Вот, дальше 8 стих читаю, «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». То есть Бог что говорит? «Я возьму и свой народ рассею, как...» Как что? Как зерна. А для чего зерна рассевают? Чтобы был урожай. То есть, чтобы зерна стало больше. Проблема заключалась во многом в том, что израильский народ настолько уяснил урок о своей исключительности, что о цели своего избрания, которая отражена в 19 главе книги «Исход», помимо прочих мест, быть священниками для всех народов, забыл. И потому Господь использует обстоятельства, в данном случае негативные, греха и так далее, для того, чтобы увести народ и его рассеять по всей земле. Помните, мы читали сегодня в 15 главе книги Деяний апостолов? «Закон Моисеев от древних родов имеет читающих его каждую субботу в синагогах». То есть по всей земле были построены синагоги, куда народ Божий был рассеян. Рассеян для того, чтобы дать плод, для того, чтобы зерен, семян стало больше. И вот дальше идет это пророчество. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенной восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Итак, смотрите. Божье отношение ко всем народам постулируется в начале этого отрывочка. Затем говорится о рассеянии, как рассеяние зерна. И те, кто грешники, они будут истреблены, а кто не грешники, они там будут вот этим семенем, этой пшеницей. И дальше что произойдет? Они овладеют всеми народами, между которыми возвестится имя мое. Овладеют в каком смысле? Именно вот в том самом, о котором говорит Иаков. То есть они, их абсорбируют и их включат в число своего народа. Господь изначально презрел на язычников, чтобы из них составить народ во имя свое. То есть во всех этих землях, где народ израильский будет рассеян, там возвестится имя Божие. И там в результате будет много плода, будет большой урожай для Господа. Скиния Давидова – это время, когда Господь исполнил свои обетования для своего народа, и когда к Давиду и в царство, которое он установил, и затем к сыну его приходили из разных земель, помните? Отовсюду, со всего мира приходили. И на Давида посмотреть, и потом на сына его Соломона посмотреть еще больше. То есть речь идет не о каком-то здании, не о каком-то строении, а речь идет о той эпохи, это называется золотая эпоха Израильского царства, когда в действительности воля Божья начинала исполняться, что касается распространения Божьей истины среди всех народов. И вот этот Божий идеал о том, что народы услышат и захотят прийти и посмотреть, каково и как благостно жить по закону Божию, этот идеал исполнялся. И Господь говорит, эта цель моя все-таки будет достигнута. Итак, возвещение имени Божьего между всеми народами. Очень интересно, что именно так это понималось в иудаизме. Вот я хочу процитировать для вас из Талмуда, из раздела Санхедрин 96b и 97a. Раби Нахман сказал раби Ицхаку, «Слышал ли ты, когда приходит Бар-Нафаль?» «Кто такой Бар-Нафаль?» – спросил тот. «Мессия», – ответил он. «Ты называешь Мессию, то есть Машиахом, ты называешь Мессию Бар-Нафаль?» «Да», – ответил он, – «ибо написано», и дальше цитирует Амоса 9.11, «в тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, га нофелет. Поясню. Этот отрывочек, это 9 глава, стихи 7 по 12, Амоса 9 глава, 7 по 12. Этот отрывочек в иудаизме поднимается как мессианский отрывочек, как пророчество об эпохе пришествия Машиаха. И потому вера была в том, что когда придет Машиах, то тогда что произойдет? Вот как раз таки вот эти народы все, они и обратятся, и придут к Господу. И тогда земля наполнится ведением Всевышнего и прочее. То есть в иудаизме вот эта вот строчка о восстановлении скинии Давидовой падшей понимается как указание на Мессию, на эпоху Мессии. И потому, когда Яков использует эти слова, он говорит в рамках своего культурного контекста, и все его прекрасно понимают. Кроме некоторых, кто живет в 21 веке и не занимается вопросом контекста и того, почему вдруг это пророчество тут звучит и так далее. Хорошо, мы с вами рассмотрели стихи с 15 по 17, в 15 главе книги «Деяния апостолов». Идем далее, стих 19. Стих 19. Вот после обоснования пророчествами Иаков дальше говорит, 19 стих 15 главы книги «Деяния апостолов». «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Итак, кто скажет, что значит «обращающихся»? И какая была бы разница, если бы сказано было «обращенных к Богу из язычников»? В чем разница «обращающихся» и «обращенных»? Ну, в одном случае несовершенного, в другом случае совершенного вида. В одном случае описывается момент перехода из язычества в общество Господне, обращающиеся, а в другом случае описываются язычники, которые уже присоединились, и задавался бы вопрос, что же им соблюдать. Так вот, еще раз, какой момент описывается? Это воля Божья на момент обращение язычника, или же это воля Божья для обращенного язычника, и ему ничего иного, кроме сказанного, здесь больше знать не надо? Это очень важный вопрос. В подлиннике точно как в синодальном переводе. Для обращающихся к Господу из язычников. То есть именно когда человек находится в процессе, как сказали бы в иудаизме, гиюра, в процессе присоединения к обществу Господню, когда он в процессе перехода от язычества в истинную веру, в веру в истинного Бога, задается вопрос, что ему на этот момент следует принять? То есть это условие перехода, а не условия жизни обращенного. Это ключевая разница и очень важный момент. Так вот, мы находим, что апостолы всего назвали 5 условий. Вот чтобы перейти, вот это 5 условий надо принять. И когда мы сравниваем их подход, довольно, прямо скажем, такой подход несложный. Да? Щадящий, можно сказать. Да? Когда мы сравним их подход к подходу в иудаизме в то время, согласно дошедшим до нас документам, мы находим, что они поступают в полном соответствии с пониманием того времени. Ну вот, цитата из электронной еврейской энциклопедии. «Порядок принятия прозелита, установленный Танаями». Танаи – это титул закона учителей в земле Израиля в 1-2 веке нашей эры. То есть как раз вот в это самое время, когда собрался этот собор. Так вот, порядок принятия прозелита, установленный Танаями, сформулирован следующим образом. В наши дни, когда кто-либо обращается с просьбой о гиюре, мы наставляем его в некоторых из легких мицвот. Мицвот – это что у нас такое? Заповеди, в некоторых из легких заповедей и в некоторых из тяжелых мицвот, и уведомляем его о наказании за их преступление, и сообщаем ему также о вознаграждении за их соблюдение, и не стремимся возложить на него слишком много и быть слишком скрупулезными. Вот таким был подход. То есть, мы некоторые сообщаем ему заповеди только, некоторые трудные, некоторые легкие, и мы не стремимся, обратите внимание на слово, возложить на него. Именно эти же слова произносит Иаков. Он говорит, я считаю, что не нужно возлагать на вы и учеников иго, которые не могли наши отцы понести. И кроме всего необходимого, то есть он говорит, вот есть минимальный такой вот набор требований, то есть сам подход здесь в полном соответствии находится с тем, что было принято в народе Божьем в ту эпоху. Ну и вот теперь, наконец, что же это такое? Какие заповеди? 20 стих, 15 главы книги Деяний апостолов. «Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Скажите, что из этого понятно? Вот я сейчас не вам задаю вопрос, а язычнику, который хочет присоединиться к обществу Господню. Вот что язычнику из этих пяти заповедей было понятно? Давайте еще раз прочитаем. «Оскверненные идолами, блуд, удавленина, кровь, и не делать другим того, чего не хотят себе». Ну, кое-что должно было быть понятно. Например, «Не делай другим, чего не хочешь себе». То человек же понимает, что он себе хочет, да? А что не хочет. То есть это должно было бы быть понятно, да? Но, однако, если начинать задумываться, у разных людей разные желания. Правильно? Один хочет себе вот этого, другой хочет другого. И скажу, так сказать, ну, округленно, нередко желания людей девиационные, то есть с отклонением от нормы. Представляете, у него отклонение, он этого себе хочет, и он другому то же самое делает. Представляете, разве такое можно допустить в обществе Господнем? Как в той известной песне на английском языке, песня называется «Sweet Dreams». Цитата. «Some of them want to use you». Некоторые хотят вас использовать. «Some of them want to get used by you». Некоторые хотят, чтобы вы их использовали. Дальше. «Some of them want to abuse you». Некоторые хотят, что над вами проявить насилие, абьюз, это по-разному можно переводить, да, то есть неправильно по отношению к вам поступить. Some of them want to be abused. Некоторым хочется, чтобы их изнасиловали. То есть, как говорится, у одного человека такие хотения, у другого человека такие хотения. И что, вот так и должны люди поступать? Представляете, что было бы, если бы вот это сделать правилом? То есть даже то, что кажется очень понятным, на самом деле нуждается в четком прояснении. Что значит «не делай другим, чего не хочешь себе»? А если ты себе хочешь того, что противно Богу, значит, это допустимо. А теперь давайте посмотрим, что вообще мало понятно. Вот, например, сказано «воздерживаться от оскверненного идолами». Что это такое? «Воздерживаться от оскверненного идолами». Что такое идол, скажите? Это какое-то изделие, да? Статуя там, какое-то изображение и так далее. Как вот неживой материальный объект может осквернить? Или как он в принципе может какое-либо действие произвести? Что значит оскверненное идолами? Как это язычнику понять? Дальше. То есть вообще в какой сфере искать применение этого закона? Воздерживаться от блуда. А это вообще сложная задача. Что такое блуд? Даже вот сегодня, если выйти на улицу, спросить вроде бы, ну, как говорится, современные люди, да? Задайте вопрос, что такое блуд по-русски? Или по-английски задайте, what's fornication? Да, вот используя там King James Version. Народ, как говорится, округлит отверстие для, как говорится, обзора за миром и придет в крайнее смущение. Потому что блуд нуждается в чем? В определении, от чего конкретно воздерживаться. А язычники, для них блуд, вот в библейском понимании блуд, это вообще была норма, потому что во всех языческих культурах было поклонение богам любви и плодородия. И там чем больше совокуплений с кем угодно, в некоторых культурах вообще страшно, тем лучше, тем больше плодородия, тем больше у скота приплода, тем больше на поле урожая и так далее. Что такое блуд? Вообще непонятно. Идем дальше. Что такое удавленина? Вот скажите, что значит удавиться? То есть повеситься, да? То есть надеть петлю на шею и освободить ноги от точки опоры, да? Значит, то есть, значит, сказано воздерживаться от кого? То есть держаться подальше от повешенных людей, да? Или от повешенных животных, или, может быть, не знаю, от подвешенных вещей. Что значит удавленено? Вообще непонятно. И последнее – кровь. Воздерживаться от крови. В каком смысле воздерживаться от крови? От пролития крови, от переливания крови, от прикосновения к крови. О чем идет речь? То есть, мы еще не все вопросы задали, но я думаю, этого уже достаточно, чтобы показать, что язычник, которому говорят, вот тебе 5 заповедей, и переходи, именно для обращающихся, он ничего бы не понял. Он ничего бы не понял. И потому на помощь нам приходит 21 стих. «Ибо сказано». Что значит «ибо»? «Потому что». Вот оно объяснение. «Потому что». «Закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Первое, что надо отметить, 21 стих является частью резолюции собора. 21 стих является частью решения собора. Это решение или этот стих объясняет предыдущие решения. То есть, ответ на все эти вопросы о том, что есть блуд, что есть удавленина, что есть оскверненное идолами и так далее, можно найти в субботу в синагоге, потому что там изучается Тора. То есть апостолы не только говорят о том, вот минимальные требования, но они и указывают, где этим требованиям дано объяснение. И без этого объяснения этого никак не понять. Без этого объяснения не понять. При исследовании оказывается, что в своем решении апостолы опирались на нашу недельную главу Торы «Гдошим» и на предшествующую ей «Агарей Мот». Вот на эти две недельные главы Торы. Оказывается, именно оттуда взяты эти заповеди. И если вы желаете, запишите. Об идоложертвенном. Книга Левит, 17 глава, первые 7 стихов говорят. Книга Левит, 17 глава, первые 7 стихов. Что значит оскверняться идолами? Там, оказывается, речь идет о мясе. 17 глава, с 1 по 7 стих. О мясе, которое посвящается и заколается в честь языческих божеств. То есть там подробно объяснено, что делать, что не делать. Дальше. Кровь и удавленина. Не воздерживайтесь от крови и от удавленины. 17 глава книги Левит, стихи с 10 по 16. 17 глава, с 10 по 16. Оказывается, не только кровь как жидкость запрещена, но и кровь, которая осталась в животном, которая, в свою очередь, не была зарезана способом, при котором вытекает кровь. И потом удавленина – это любое животное, которое не зарезано правильным способом, а не только то, которое было вздернуто на виселице. Удавленина – это термин, который обозначает любое животное, не зарезанное так, как заповедано в Священном Писании. Ну, давайте вспомним хотя бы в общих чертах, что-то это такое. Книга Второзаконие, книга Деварим, 12 глава, стихи с 21 по 25. Второзаконие, 12 глава, с 21 по 25. «Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей, но ешь их так, как едят серну и оленя». Кто-нибудь знает, что это такое? «Есть так, как едят серну и оленя. Нечистые, как и чистые, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом». То есть, не только кровь не пей стаканами, да? Но воздерживайся от крови, значит, не ешь мясо, в котором есть кровь. Сказано, не ешь души, то есть крови, вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливо перед очами Господа. Вот здесь есть очень интересная фраза в 21 стихе. Я просто подчеркну. Сказано, заколай из крупного и мелкого скота, заколай, как я повелел тебе. То есть ссылка на что? На определенные повеления о том, как надо заколать. Но в письменной Торе этого определения нет. То есть способ сам не указан. Сказано, что нужно дать вытечь, но как заколоть так, чтобы вытекла кровь? Потому что, как говорится, можно не в том месте заколоть, и никакая кровь не вытечет. То есть нужно знать, где проходит главная артерия, нужно знать, каким образом ее вскрыть, нужно знать все вот эти вот законы. И оказывается, Моше их передал. И он на них здесь просто ссылается, заколай, как я повелел тебе. Но в письменной Торе нету этих законов. Они передаются в народе Божьем из поколения в поколение. То есть, если животное не заколото по правам, по правилам, по всем принципам шхиты, шхита – это как раз-таки законы ритуального убоя скота, то, соответственно, оно есть удавленено, и есть его нельзя. Вот где, скажите, язычник мог бы об этом узнать? Или где об этом вот многие современные христиане могут узнать? Каждую субботу в синагоге. Каждую субботу в синагоге. Потому что именно там находится то, о чем мы сейчас читаем. Именно оттуда апостолы цитируют. Дальше блуд идет. 17 главу мы закончили с вами уже, да? Теперь дальше идет 18 глава. О чем 18 глава книги Левит? В заголовочке написано «Законы о браке и мерзости половых отношений». 18 глава дает определение, что такое блуд. Оказывается, это не только прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности, но и инцест, кровосмешение, и гомосексуализм, и скотоложество, и еще несколько запретов. То есть вот 18 глава дает определение блуда. Ну а о чем 19 глава, наша недельная глава Торы? О взаимоотношениях между людьми. Пред слепым не клади ничего, не грабительствуйте, не обманывайте друг друга. Или же вот 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». То есть во всем, как хочешь, как делаешь себе, делай ближнему. По этим законам. То есть перед нами цитаты из 17 главы, из 18 главы и из 19 главы книги Левит. Вот что сделали апостолы. Они взяли законы оттуда и предписали их для обращающихся к Богу из язычников. И потому вопрос, почему именно вот эти законы? Вот как иудейская традиция отвечает. Комментарий Санчина говорит, эта глава, то есть вот то, о чем мы сейчас говорили на базе книги Левит, эта глава занимает одно из центральных мест в книге Ваикра, в книге Левит и во всем Пятикнижье. Мудрецы Торы называли эту главу сущностной стороной закона и говорили о том, что большинство законов Торы нашли в ней свое отражение. То есть, во-первых, если смотреть с точки зрения материала, это центр. 16 глава книги Левит, вот сопутствующие главы, это центр Пятикнижья, центр текстуальный, текстовый центр, да? 16 глава – это центр. Вот. А что касается сути, то согласно традиционному воззрению, это сущностная сторона закона. То есть вот здесь сама суть нравственности изложена и главных вот вопросов, которые регулируют человеческое поведение. Потому, естественно, этого нужно было в первую очередь потребовать от обращающихся к Господу из язычников. Итак, что получается? Апостолы на соборе использовали лишь заголовки подразделов из нашей недельной главы Торы. Лишь заголовки подразделов. И в каждом из подразделов объясняется, что такое удавленина, что такое блуд, что такое не желает, не делает другим, чего не хочет себе и так далее. Чтобы понять, что это такое, необходимо по субботам изучать Тору. Понять значение терминов решения Иерусалимского собора без Торы невозможно. Итак, вместо того, чтобы считать это послаблением для язычников, вместо того, чтобы считать это как раз-таки отменой закона, апостол, наоборот, утверждает закон для язычников. И когда человек согласился вот на это, он принимает эти 5 базовых заповедей, то дальше по субботам в синагоге он узнает, что все остальное. Он дальше будет расти, он теперь станет частью общества Господня, и будучи частью общества Господня, он возложит на себя и все остальные заповеди. Итак, сегодня наша тема касалась смысла решений, принятых на Первом соборе Христианской Церкви в Иерусалиме. Божьим изначальным планом было приобщить к народу завета представителей всех народов земли. Когда язычник только обращается к Богу, на него накладывается лишь часть законов Торы из нашей недельной главы Торы. Узнать об этих законах и понять их смысл, а также обо всех остальных законах, можно лишь во свете Торы каждую субботу. Посему изучайте Тору и будьте благословенны. Аминь.